История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, в эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить о выдающемся дагестанце наибе имама Шамиля Мухаммад Амине. И в гостях сегодня у нас доктор филологических наук, специалист, который долгое время занимается изучением истории нашей дагестанской диаспоры в Турции, Ахмед Магомедович Муртазалиев. Ассаламу алейкум, Ахмед Магомедович.
Ва алейкум салам.
Спасибо, что пришли к нам, нашли время. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения этого выдающегося нашего земляка Мухаммада Амина. Расскажите нам, как складывалась судьба этого человека? Какие были его юношеские и детские годы?
Ну, надо сказать, что Мухаммад Амин – это одна из ярчайших фигур в истории Кавказа и Кавказской войны, скажем так. Да. Как известно, он родился в аварском селении Гонода. Официальной датой рождения его в науке принято считать 1818 год в семье Уздени. Он с детства обучался, как тогда было принято и как традиционно, арабским наукам. Учился у своего дяди Дайтбега, учился у известного ученого Абдурахмана Сагратлинского и других алимов. Дальнейшая его судьба была связана с движением горцев, с войной кавказской. Его судьба связалась с 17 лет, он, значит, стал в ряды, скажем, движения имама Шамиля, его мюридом, его сторонником. И вот так его судьба, значит, и до конца своей жизни он был, значит, вот в гуще событий, одним из активнейших деятелей этого исторического процесса.
Но известно, что он был хафизом, то есть человеком, да, который знает Коран. Но вот этот факт показывает то, что он был высокообразованным человеком.
Ну, я хочу как раз именно подчеркнуть, что на примере Мухаммада Амина, и не только на примере имама Шамиля, имам Шамиль тоже хафиз был. Имамы были хафизами. Многие наивы были хафизами. Это говорит о том, что религиозное образование, тогда и другого не было, скажем, теологическое образование, ученость. Об этом факторе много уже сказано тем же Усларом и другими, и русскими, и другими этими и так далее. В горной части Дагестана, особенно в Аварии, это феномен, который где-то фрагментарно изучен, но в целом еще требует своего исследования.
Усла даже сравнивал дагестанские горы с просвещенной Европой.
Как... Ну да, он говорил так, что если судить по образованности населения, надо, по количеству школ на душу населения, то в этом плане Дагестан обогнал многие европейские страны. Это тема такой отдельный разговор, но я хочу сказать, что Мухаммад Амин, его хафизом стал, и его образованность, его ученость, оно имеет под собой глубокие корни. Такова система была, такой был образ жизни. Фактически ни одного выдающегося деятеля, особенно из горного Дагестана, нет, который не получил бы образование арабоязычное. Поэтому знание Корана, чтение Корана, толкование Корана для детей, для мальчишек, для многих это было обязательным, потому они получали образование. Поэтому, и, ну, тут, конечно, и лично самого Мухаммада Амина, это уникальные, одаренные личности. Человек, который до конца своей жизни был приверженцем, как говорится, религии, ислама, имана и так далее, который никогда, даже самые трудные минуты, самые опасные для жизни моменты, он никогда не отрекался ни от религии, ни от имана, всегда, поэтому он всегда полагался на Божью милость. Поэтому в этом плане Мухаммад Амин, конечно, и одновременно, конечно, он был выдающимся оратором. Все это как бы результат его образования, результат той системы, которая была, сложилась у нас в Дагестане, вот это образование.
Ахмед Магомедович, вы сказали, что Мухаммад Амин вступил под учение имама Шамиля, стал его муридом в 17 лет. Как в дальнейшем складывалась его судьба под руководством имама Шамиля? Но мы знаем, что он был направлен еще в Черкесию.
Этап жизни Мухаммада Амина, дочеркесский этап, скажем, он мало изучен, мало известен, фактически, практически нет письменных, так сказать, источников. Известно только это из уст имама Шамиля, который в разговоре с Руновским и со встречи и встречи Мухаммада Амина и имама Шамиля в Калуге и так далее. Из этих фрагментов известно, что...
Обрывочные
информации. Да, 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 они такие фрагментарные. Известно, что он действительно, и имам Шамиль его ценил за его образованность, за его кругозор, за его преданность и так далее. Это был один из его любимых учеников, соратников, товарищей и так далее, и так далее. Хотя он был намного моложе имама Шамиля. И он какие-то выполнял и задания, и, исполнял какие-то обязанности, там, и письмевода, и так далее, и так далее, и так далее. И когда стал вопрос о том, кого направить в Черкесию, а этот вопрос тоже имеет свою предысторию. Как пишет историк, биограф Кавказской войны Мухаммад Айр Аль-Карахи, он в своей книге пишет, что многократно, настойчиво черкесы на протяжении определенного периода времени обращались к имаму Шамилю настойчиво, чтобы к ним прислали человека, который руководил бы им, который их организовал бы и так далее, и так далее.
Но эта их просьба была обусловлена тем, что как бы они видели успешные действия имама, да, как бы с точки зрения как организатора и так
далее. Тут надо сказать, более шире надо взять. Это место и роль Дагестана в Северном Кавказе, и вообще на Кавказе.
Ну да, просто интересно, почему они так настойчиво обращались.
Потому что, на мой взгляд, и для соседних народов, и тем более для черкесов, Дагестан в этом плане был более на высоком уровне развития. Дагестан поставлял религиозных деятелей, ученых, алимов почти для всего Кавказа. Поэтому в глазах, скажем, в частности, тех же черкесов, Дагестан представлял некое такое более развитое общество. И оно имело свою предысторию. То есть не сразу, что вот Шамиль начал воевать, и поэтому стал авторитетом. Нет, оно имело свою предысторию. Но Шамиль и Кавказская война, деятельность Шамиля, это было более вершинным явлением, на которое обратили взоры другие наши соседние народы. Естественно, и сама война, которая шла тоже, и гений Шамиля, полководца, все это, конечно, обусловило его победы, его команды и другие, и так далее, его талант. И поэтому они и обратились, другой-то силы не было. Поэтому здесь для черкесов это была надежда, это была опора, это была как бы сила, с которой они хотели соединиться, с которой хотели воевать, защищать свою родину против экспансии России, царской России.
Но все же это черкесы, это тоже другое общество. Хотя кавказцы, в принципе, схожи по культуре и ментальности своей между собой. Но все же это тоже многонациональное общество. Там множество национальностей, своя культура и так далее. Как он был принят в этом обществе? Как у него были успехи?
И вот, значит, вот это продолжаем мысли. И вот когда очередной раз, ну, до этого известный факт, что имам Шамиль долго сопротивлялся этим предложениям, были на это причины, но, тем не менее, мы знаем, что в 1942 году он направил черкесию Хаджи Мухаммада. Потом он направил через 3 года Салман эфенди, Сулейман эфенди и так далее. И они очень короткое время там были. Один умер, другой перешел на сторону царских властей. И на этом миссия закончилась. И вот уже третьей фигурой был Мухаммад Амин, молодой. И когда стал выбор, кого же направить, были разные кандидатуры, в том числе Амирхан из Черкеи был. Но тот под разные причины отказался. И тут внезапно, а которого вообще даже не имели в виду, присутствующие при этом разговоре, как это уже описано, Мухаммад сказал, он тогда и Амином не был, это был Мухаммад, его имя. Он сказал, я поеду.
Он сам?
Да, он сказал, да, я поеду. Да, я поеду, ну, и так далее, это все описывается. И имам Шамиль, значит, вот выбрал его, и поэтому и он поехал в Черкесию. Ему было всего 30 лет, около 30 лет. И вот представить это, какой феномен это, вообще удивительный фактор. Это человек, который по своим качествам, молодой парень, 30 лет, едет в абсолютно неизвестный край, абсолютно неизвестным людям, не зная ничего, ни языка, ни обстановки и так далее. И этот человек едет туда только потому, что полагался на себя, на веру Всевышнего, на имама Шамиля, на его помощь и так далее, и так далее. И вот, значит, он поехал, и историю мы его знаем, как она сложилась. Конечно, не сразу все, было очень трудно ему, не сразу он нашел язык. Наиболее преданным, наиболее верными, скажем так, этносом адыгским были абадзехи, которые его пригласили. Почему? Потому что там основы религии, распространение исламской религии и население, которое более или менее было приверженно исламу, это вот составляло фундамент, основу, опору Мухаммада Амина. Ведь надо сказать, что на тот период адыгские субэтносы, это разные там джидухи, натухайцы, шапсуги, убых и так далее, они были абсолютно, это были разрозненные, абсолютно самостоятельные общества, этносы, народы и так далее, с различными, хотя общие они являются адыгами, но и различием и в диалектном отношении, и язык, разный уровень общественно-экономического развития, разные верования. Если, скажем, абадзехи, они в целом придерживались ислама, то шапсуги молились крестам и каким-то каменным идолам, которых разрушал Мухаммад Амин. А были племена, которые он нашел вообще язычниками и так далее, и так далее. Он со всем этим боролся. Поэтому в этой сложнейшей обстановке пришлось действовать. Я еще раз повторяю, поражает тот факт, что 30-летний парень, и он, кстати, не один туда поехал, он поехал отсюда, и с ним были его и родственники были, его брат был Абубакар, его племянник был Пирбудах, и другие, и так далее. Двоюродные браты были там, об этом практически не пишут, но это известный из тех воспоминаний, которые меня оставил его потомок в Турции, был такой, я об этом тоже скажу, Наджиб Гюнеш, он мне написал по моей просьбе, 20 лет тому назад он написал свои воспоминания. Поэтому деятельность Мухаммада Амина, конечно, встречала сопротивление, другая ментальность. И свою деятельность он строил, как и имам Шамиль, на основе шариата, на основе ислама. И его успехом, его победой, его достижением современные ученые признают то, что, ну, что он сумел объединить, заложил основы объединения адыгско-черкесского этноса, вот это основа государственности.
Сколько лет Мухаммад Амин в итоге руководил этой
войной? Да, 11-12 лет он был, значит, до ноября 59 года он был руководителем, значит, во главе адыгско-абадзехского народа.
Как он завершил эту
войну? Завершил, конечно, с самого начала сопротивления, оно было обречено. Оно, об истории этого сопротивления, об этой войне, о том, какие были социально-политические, другие условия и так далее, об этом можно сказать. Единственное, что могу сказать, что ввиду пестроты и населения, и географии, и так далее, ввиду интересов разных стран на этой территории, Турции, которая играла двойственную роль, продажную роль,
на территории
Черкесии, да, которые кроме словесной поддержки практически, можно сказать, очень слабо помогала. Более того, в противовес Мухаммаду Амину по благословению Турции, сама Турция послала туда другую историческую личность, Сефербей Зано, натухайца по национальности, который столько крови, скажем, попил Мухаммаду Амину, противовес нему, значит, воюет даже иногда против него. У них было несколько стычек даже было. Поэтому этот момент, там Англия, Франция, Крымская война, это все вот эти события, они сыграли свою роль. Ну и более того, объективно обстоятельства, малое, значит, население, неорганизованное, достаточно на разных уровнях, значит, социально-экономического, политического развития. Все это сыграло свою роль, что мощная Россия, конечно, победила, подавила это, скажем так.
Имам Шамиль завершил сопротивление в 59-м году.
Войну. Да, в августе 59-го года.
Мухаммад Амин?
В ноябре 59-го года.
Через два месяца.
Когда черкесы во главе с Мухаммадом Амином получили известие о том, что имам Шамиль сопротивление прекратил, и он оказался в плену у русских, в России. Естественно, конечно, настроение у народов оно упало. Уже сопротивляться, да, физическая, объективная усталость, война, истощенность и так далее. И поэтому Мухаммад Амин принял очень разумное решение, значит, прекратить. И он обратился к абадзехским старшинам и другим черкесским племенам, руководителям, чтобы они покорили, сложили оружие. И надо отметить очень важный момент, что он и призвал не переселяться в Турцию, сохранить себя.
А была ли переписка до того, как Мухаммад Амин прекратил сопротивление, так скажем, с личностью имамом Шамилем? Он как-то консультировался, советовался?
Есть письма? Да. Из источников известно, что да, практически очень редко, но тем не менее были контакты, были, значит, Мухаммад Амин отправлял письма, до Шамиля доходили, несколько писем дошло до него. Конечно, постоянно, регулярной связи не было, это понятно почему, но тем не менее о том, что Мухаммад Амин там воюет, что он возглавляет этот фронт Кавказской войны, конечно, Шамиль знал, и Шамиль внимательно следил за этим.
Но по воле судьбы, конец своей жизни Мухаммад Амин провел в Турции. Он сейчас похоронен в Армуткое. Это селение небольшое, да?
Да, это небольшое село в Турции, недалеко от Бурсы. Значит, здесь вот нашел вечный упокой выдающийся наиб. Ну, надо сказать, что, как пишут историки, он фактически до конца разделил судьбу своего народа, именно адыго-черкесского народа. Мухаммад Амин кровью, плотью был связан с этим народом. Тут надо сказать, что он был женат на... у него 4 брака было с черкешниками. Первый брак у него был в Дагестане с Хаджи Патимат, от которой у него было 2 сыновей, Мухаммад и Дауд. И остальные жены Мухаммад Амина были черкешники. Есть факт, что он был женат на сестре, значит, Темиргоевского князя Джамбулата Батока, Мариям Батока. Ну, судьба, когда он, видимо, она умерла и так далее, детей не осталось. Потом женился на Гулизар черкешники и так далее, на Хадижат черкешника была у него. И от них дети тоже были. И вот Мухаммад Амин, когда закончил боевые действия, когда он был принят царем Александром II, когда...
Он тоже встречался с царем,
да? Да, он встречался в 60-м году, значит, с царем, с Абадзехским старшинем. Они принесли присягу, наверное, с Россией. В Калуге он 3 дня гостил у имама Шамиля. Он встречался с выдающимся ученым, востоковедом Мирза Казымбегом, которому он как раз и написал о себе небольшую биографическую справку.
Ну, то, что сейчас мы имеем.
Да, и вот это, кстати, это единственный документ, вокруг которого все и пишется о Мухаммаде Амине. Дальше, что там написано, никто не знает, но и другое тоже. Вот это есть основа всех, как говорится, его биографических сведений.
Но вы неоднократно были в Армуткое, посещали это место. Там не сохранились, не живут его потомки? Есть какое-то наследие с ним связанное сегодня?
Нет. Значит, в Армуткое практически сейчас проживают турки.
Черкесского населения нет, да?
Там было, значит, когда я посетил, уже несколько, значит, 4 или 5 семей аварцев были там. Одна семья тоже, по-моему, полуаварцы, полударгинцы, и все. Потому что многие, я встретил людей, которые знали, что это основное население, практически все население было аварское, говорили на аварском языке, много было родственников, ну, по разным причинам разъехали со временем и так далее, и так далее. Но память о Мухаммаде Амине население сохранило. Память о нем. И вот то, что мы видим на картине, вот такой порядок на кладбище, это как бы последний, так сказать, это усилие последних лет. Историки Улудакского университета, это университет в Бурсе, преподаватели, сотрудники университета, в частности, кафедры истории Турции, они, значит, по их инициативе, все надписи на этих камнях, они прочитаны. Потом по инициативе черкесских обществ, Федерации черкесского общества, при помощи, значит, с участием администрации Бурсы и так далее, и каких-то спонсоров, вот кладбище привели вот такой порядок, обновили, отреставрировали. Вот мы видим, вот решетка, это кладбище.
Загорожено.
Это загорожено. Это могила Мухаммада Амина. Здесь похоронена мать Айзанат.
Его мать.
Его мать Айзанат. Здесь похоронен, значит, его брат. И здесь похоронены его жены, 2 жены, Хадижат и Гулизар. Здесь похоронен его сын, значит, Джахбар, его дочь, значит, Адиля, его дочь Бахижат и так далее, и так далее. Еще какие-то. У Мухаммада Амина было много детей, и многие из них в малом детстве умерли. Ну, и во взрослом тогда тоже. Поэтому другие родственники здесь похоронены.
А как получилось то, что он попал именно вот в это небольшое село?
Тут получилось, значит, вначале он ведь, когда переехал в Турцию, в Стамбул, ему, значит, султан Абдул-Азиз, он с ним встречался. Султан Абдул-Азиз ему назначил пенсию. Кстати, Мухаммад Амин получал 3000 рублей золотом пенсию от царской России. Александр II ему пенсию назначил. И одновременно турецкий султан тоже ему такое же количество пенсии назначил. Он жил в Стамбуле. Султан ему подарил особняк. Султан его женил на черкешеньке. Но со временем, значит, они...
Последний брак, значит, у него был уже в Османской империи.
Да, уже последний, вот три брака были в Османской империи. Жены рано умирали. И потом, он, надо сказать, что со временем Мухаммад Амин начал страдать немножко помешательством. У него немножко такое...
Старческое.
И старческое, и, видимо, все-таки это где-то болезнь. Вот это, значит, он иногда припадки бывали у него. Эти и другие причины они вызвали, они переехали в Бурсу. И вот, значит, недалеко от Бурсы, и вот, чтобы, значит, он немножко как бы отдохнул на природе и так далее, в таком спокойной обстановке, они купили землю, значит, вот рядом в Армуткое, поселение, да, там купили ферму, как пишут. И потом переехали сюда, значит, они здесь дом, и вот здесь вот он, последний день
его кончился. Ну, сейчас о его потомках что известно?
Есть у него в потомке, скажем, в четвертом, в пятом, в шестом, даже, может быть, даже в седьмом поколении. Есть они.
Вы встречались с ними?
Я встречался с Наджиб Гюнешем, который жил в селении Гюней. И он, к сожалению, сейчас его нет в живых. Мы с ним несколько часов беседовали, и я, как уже отметил, по моей просьбе, он написал воспоминания от своей тети. Очень интересные, очень... уникальные факты он приводит, о которых практически неизвестно.
А эти воспоминания изданы?
Ну, эти воспоминания, они, по-моему, в сборник вот это вошли, я их туда включил, но они на аварском языке были изданы, я сейчас вторично они издаются. Хочу отметить очень важный факт о том, что как Мухаммад Амин уехал, с кем уехал, что и так далее. Во-первых, вокруг фигуры деятельности, как вокруг такой большой личности, много мифов, много выдуманного, много надуманного и порой много сказок. О биографии Мухаммада Амина, о его отъезде в Турцию и так далее, тоже далее. Но я склонен доверять его потомку, человеку, который мне это все написал. Он пишет так, что Мухаммад Амин, когда прекратил сопротивление, когда он уже был свободен, вывез из родного села, из Дагестана, практически всю родню. Наджиб Гюнеш пишет, что, в своих воспоминаниях, что на 12 телегах,
это, представляете, какой это каран? Весь тухом получается.
12 телегах, мать, сестры, братья, племянники, вплоть до двоюродного, вот это все окружение, он вывез в Турцию. Спрашивается, кто здесь остался? Поэтому, когда говорят, что то-то, то-то, то-то и так далее, я очень сомневаюсь, потому что о нем практически забыли. Была ли переписка, с кем он мог переписываться? Дело в том, что я сейчас повторяю, у него он был здесь женат на Патимат Хадижат, и двое детей, сыновей было, и эти сыновья тоже с ним. О судьбе Мухаммада практически ничего не известно. А Давуд, его сын, был женат на дочери имама Шамиля Наджабад, и он в 1875 году, если я не ошибаюсь, или в 1973 году, он умер и похоронен в городе Измире. Поэтому вся родня там. Кто здесь из потомков остался? Вот вопрос возникает.
Вы сказали, что встречались с одним из его потомков. Да. К сожалению, его сейчас нет в живых. А другие потомки где проживают?
Живы. Они есть где-то, может быть, вот его дети, вот Наджипа, они тоже в Гюнее живут, в Стамбуле живут, в Бурсе есть. Они разбросаны, их надо только найти, искать. Но много ли они знают о нем, это, конечно, тоже вопрос. Но надо искать, если кому это интересно. Конечно, было бы очень интересно, чтобы кто-то занял. И как бы подводя итог этой мысли, хочу сказать, что до сих пор в Дагестане, да и не только в Дагестане, нет серьезной исследовательской работы о Мухаммаде Амине. Одна адыгейка Хаджи Бикеева, Фатима, по-моему, если не ошибаюсь, написала диссертацию Мухаммад Амин СФРБ как руководитель освободительного движения на Западном Кавказе. Но в Дагестане не только диссертация, нет серьезной книги, монографии такой, значит, исследованной с учетом всех документов, архивных, и османских, турецких, и так далее. Такой работы нет. Поэтому все это впереди, все это ожидает. Это уникальнейшая фигура, потому что, чтобы возглавить народы такого региона 11-12 лет, мы просто должны представить, каким потенциалом обладал этот человек. человеческим, научным, военным, интеллектуальным, нравственным и так далее, и так далее. Это феномен, феноменальное число.
Ну, я читал где-то, вот когда была выбрана его кандидатура, многие так скептически отнеслись, так как он был человеком, который отдал всю свою жизнь науке. Ну, а другие люди как бы совсем не были уверены в том, что вы в военных, административных способностях. Но все же имам узрел, видимо, его талант, и как бы был все же на нем сделан выбор.
Конечно, имам – это великая личность. Конечно, он в людях прекрасно разбирался. Но тут надо сказать не только Мухаммад Амин, наука знается, но Мухаммад Амин как мюрид, мы же знаем, как мюриды при своем устазе, при своем учителе, как они ведут себя. Поэтому эта сторона тоже была, это было очень большое. Чем купил народ, и особенно Абадзехов и других, Мухаммад Амин? Он был очень как бы суров с феодалами, со знатью, и, как пишет, очень ласково обращался с народом. И они ему доверяли. Они верили в то, что он их освободит. Здесь надо учитывать, что дагестанские народы крепостного права, рабства не знали внутри себя. Это никогда. Поэтому в этом и феномен, и еще уникальность нашего общества. Но там адыг был рабом адыга, черкес был рабом черкеса. И поэтому основное население, крестьянство, тфакол их называют. Вот они с надеждой смотрели на Мухаммада Амина, и то, что он сумел их расположить к себе, его оружием была его человечность, его участие в их судьбе, понимание их судьбы, желание их освободить, сделать их на основе шариата, на основе ислама, чтобы вот они стали свободными, самостоятельными людьми и членами общества. Вот в чем была задача.
Ахмед Владимирович, вам спасибо за этот интересный рассказ. К сожалению, наше время ограничено. А на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Исторический факт. На радио «Ватан». Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.